«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Вот мы и снова с вами. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковник Баранец.
И полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай и набирай как один.
8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. 02 – это такая циферка круглая первая,
бублик,
а вторая, бублик, а вторая крючком. Крючком. Как 5, но вверх ногами. Если буковками, WhatsApp и Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. СМСки существуют по-прежнему. На номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, ключевая группа РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, несколько недель назад один из радиослушателей позвонил и сказал: «Баранец, Небеляев, а снова расскажи лучше, правда ли, что мы уже выпутываемся из-под западных санкций? Правда ли, что тут парадные какие-то рапорты раздаются?» Вот, положа руку на печень, докладываю вам и другим радиослушателям. Так, ударили или не ударили санкции? Ну, начнем с банковской сферы. Вы знаете, что прижучили некоторые банки, которые финансировали оборонку, они поджали ФОС. Ну и какой маневр мы сделали? Мы были вынуждены создать монопольный банк, он уже существует, который ни при каких обстоятельствах под санкции не подведет, потому что там расчет только в рублях. Это, скажем так...
И никаких
так,
выходов за границу.
Да, это маневр. Прижали... сманеврировали. Второй вопрос. Теперь американцы взяли за моду бить по тем, кто закупает наше оружие. Грозят всем кулаком. Ну, вы помните, терзают.
Эрдогана пугают.
Сейчас. Да, терзают. Турцию откажитесь от С-400, терзают Индию. А Индия взяла, на 11 миллиардов долларов подписала контрактов, закупила у нас С-400 и заводик на 750 тысяч стволов только по первой партии заказала себе такой скромненький, да? Отреагировали. Хорошо, спасибо индусам. Мы начинаем маневрировать, ну, куда-то отползать, надо больше прижиматься к Индии, Китаю и их оборонке. Реакция? Реакция. Хорошо, придумали. Но что получается? Что получается на самом деле? Вот у нас газотурбинные двигатели Украина закрыла. Да, закрыла.
Рыбинск освоил.
Да. Рыбинск начал осваивать, но догадались наши умные голосы, давайте купим у Китая. Купили, они не подходят. Сейчас их там перенаправят.
И дизеля тоже не подходят китайские, потому да, что они для пассажирских.
Едем
там надежность
дальше.
Не та.
Это я вам, уважаемый радиослушатель, говорю. Теперь, конечно, там нам говорят, что есть программа импортозамещения. Да, она внушительная. На некоторых участках все-таки удалось. Ну, уже года, сколько? Года три прошло, когда эту программу приняли. Ну, а что у нас со станочным парком? А что у нас с программным обеспечением? Тут я не хочу материться, потому что говорят, что...
Ай, дело, со станочным парком
это
у
очень
нас просто сказка.
Это надо вытягивать.
Ну, куда, что, куда вытягивать-то?
Ну, будем стараться скооперироваться, делать с кем-то вместе станки. Ну, выкручиваться же надо. Ну, не будем... Как там этот Миша учился?
Коломенский завод тяжелых станков. Совершенно уникальные станки выпускал.
Закрыли,
вплоть до того, что Хитачи покупала.
Закрыли.
Да, прихлопнули. Ну, мы говорим, цифровая экономика, цифровая экономика. Ну,
да.
О том, что у нас ни одна база, ни с какой другой базой не сопрягается, это мы знаем. Если кто не понимал, то теперь столкнулся впрямую. Пенсионный фонд не сопрягается с налоговым.
Угу.
Налоговиками никак не добьют. Регистрационные базы не совпадают с базами геодезическими. Мама дорогая, я про другое. А кто убивал? Кто убивал нашу, извини, экономику? Машиностроение. Ну, основа станкостроения убита. Ты посмотри по Москве. Завод Орджоникидзе во что превратился?
Да тут пальцев дисконты не хватит. Миша, на руках и ногах.
Правильно.
Все.
Замечательно другая картинка. Вот мы спутники-то делаем, да, но сквозь зубы признаем до 70% импортной составляющей в микроэлектронике. Так?
Mm-hmm.
Так.
Mm-hmm.
в Советском Союзе, в диким отсталом, которым руководили неграмотные большевики, была программа «Тонкие пленки» называлась.
Ну, то я помню.
60-х годов.
Да, я помню.
Микроэлектроника. А у нас это называется нанотехнологии. Ну, и что, кроме воровства, там есть в этих нанотехнологиях? Крысим по мелкому, пока не набьем карманы целиком?
Когда-то мне дочка Миля прислала письмо, рассказывала, Миша, ну, это в 90-е годы. Взяли в совет директоров, включили американца. Слышь, тут пришел, да, с баблом, я инвестор. Ну, и начал потихонечку гробить это великое предприятие. Миша, у нас тут три раза Стас спрашивает, расскажите, что американцы отобрали у нас «Русал», то есть всю алюминиевую индустрию.
Физически не отобрали, управление под ними.
Все. Стас, видите, мы не виляем хвостом. Вот вы получили конкретный ответ. Это тоже в ту же копилку.
А вот товарищ, у нас замечательный совершенно радиослушатель есть.
А ну, замути.
Куда же он девался-то? Ух, налепили-то сколько вопросов.
Да, ты скажи.
Ага, прапорщик запаса Василий Кузьмич Термов.
Угу.
Спрашивает, почему те, кто оправдывает Сталина, расстрелявшего в замучество в лагерях много русских невинных людей, называют себя русским? Угу. Уважаемый прапорщик запаса, я не знаю, кто называет Сталина вот так, как вы говорите. Сталин что сделал-то, вообще говоря? Вот за что его так называют? Да, был жесток, спору нет. Преступно? Ну, может быть. Во имя чего создаются или ради чего совершаются преступления? Ради какой-то цели. А вот Сталин это все совершал, чтобы создать госмашину. Он создал государство. И машину, которая им управляла. И люди подбирались, такие, которые были способны выполнить любую задачу.
И три раза им не напоминали. Они и не так, говорили «прошу».
А не так, как товарищ Орешкин, которого сегодня уж попятили.
Позорно.
Наконец-то, с трибуны. А, конечно, нам политологи начнут рассказывать. Вот-вот-вот-вот, наконец-то началось то, о чем говорил Путин. Нам про персональную ответственность. Какая, к черту, персональная ответственность?
Уважаемый товарищ прапорщик, если вы смотрите на Сталина только в черном цвете, значит, вы инвалид. Значит, вы просто позорный дальтонист. Потому что надо признать то ошибки грубые, которые делал Сталин, но надо же признать, что Сталин сделал для страны. Потому он по горло был вчера и завален гвоздиками у кремлевской стены. Ну что, Миша,
а вот, кстати,
давай.
Вот, кстати, да, опять же, начинают топтать Герасимова. Вот он сказал то, что его не касалось.
Да-да-да-да-да-да-да-да.
Ага. А нам пишут из города Ставрополя, с таким положением дел в стране нам внешних врагов и не надо. Правильно пишут.
Военный человек должен чувствовать не только внешние угрозы, но и внутренние, наверное. Да?
Внешняя, вот так угроза, он приучен, внешняя, да, угроза появляется от противника с учетом чего? С учетом того, в каком положении находится страна, на которую он собирается,
да,
напасть.
Ну, если противник чувствует слабину нашу, он, конечно, нажимает на... Да, Миша, вот, говоря о санкциях, вот я бы так сказал, вот если меня завтра назначили министром иностранных дел, я бы первым делом Владимира Владимировича пошел и сказал: Владимир Владимирович, разрешите, я с Сергеем Кужевичем слетаю в Пхеньян, там Ким Чен Ын, ну, может быть, надо подбросить обычное оружие. Ну, почему бы нет, Миш? Ну, ты понимаешь, если нам тут на этом фланге делают больно, мы должны сразу на другом делать больно, а?
Да.
Ну, и другим поставлять, и другим. Может быть, демпингуя, да, но надо пиндосов так вредностью на вредность ответить.
Ну, кому ты это объясняешь? Вчера, ой, говорили, блин, и люди писали,
почему я не МИД,
что радиоволна не лезет в воду. Кроме сверхдлинных волн. Значит, скорость передачи очень мала будет.
А он что у
тебя? А умник один пишет. Классно воображались про интернет на подлодке вчера. Нет никаких Посейдонов, есть мультики. Нет никаких умников, есть идиоты.
И есть Посейдоны.
Да.
Которые умнее вас. Американские адмиралы, разведка уже признали существование. И Трамп с перепугу уже целую программу антипосейдоновскую затеял. А мы продолжаем военное ревю. Владимир из Москвы, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Добрый день.
Я тоже полковник запаса. В 79-м году закончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище имени главного маршала артиллерии Воронова.
Да.
За 40 лет училище несколько раз меняло свое наименование. Был Пензенский артиллерийский институт, филиал академии одной, филиал академии другой. Стал. Ради чего все это делается и будет ли возвращено училищу историческое название? Прошу помочь в этом.
Какой? А Коломенское артиллерийское?
Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище.
Не уходите из эфира, дорогой мой человек. Ну, поговорите душевненько с нами, побудьте в телефоне. Можно начнем спокойненько, как говорится, разбрасывать мозги. Скажите, сколько у нас военных училищ было, когда армия наша была 5 миллионов?
Ну, наверное, в районе 50.
Не, вы в три раза ошиблись. 166. Ну вот. Армия какая у нас сейчас по численности военнослужащих?
В районе миллиона.
Правильно, говорит, 1 миллион 13 тысяч. Скажите, пожалуйста, нужно нам такое количество на миллионную армию, 166 военных училищ? Говорите, да или нет, а дальше мы все...
Нет, нет, не нужно. Но училище продолжает функционировать.
У каждого... А так в чем вопрос? Сейчас же иду, немедленно к министру иду. В чем вопрос? Пенза, в чем вопрос? Говорите.
Вопрос в том, что училище несколько раз меняло наименование свое, а историческое название уже утрачено.
А, сейчас... это решаемая проблема. Миша, мы решаем эту проблему. Историческое наименование.
Да.
Он...
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что здесь два полковника. Не только Баранец, но и Тимошенко. Находка. Одну минуточку побудьте на проводе, если можно сказать. Михаил Тимошенко сейчас вам про Пензенское училище что-то скажет. Мы поняли, чего добивается человек, да?
Да, потому да. что его почему-то переименовали теперь в училище имени генерала... О, в институт.
В институт, да.
А потом в военную академию.
Филиал, может быть, военной академии. Нет.
Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева.
Так это в Петербурге, Миш. А Пензенское артиллерийское училище, он просит институт заменить на училище.
Вернуть ему...
Вернуть исконное название. Вы абсолютно правы. Министр такие идеи поддерживает. Будем стараться. Находка, вы на... Шапи, привет. Поехали.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищ
здравствуйте,
полковник.
Здравия желаю.
У меня один... Два вопроса. Но первый такой вопрос у меня, извините, пожалуйста, может, я так скажу. Я нашел своего деда, он пропал в этом году без вести, и я не могу, как бы вам это объяснить, как, извините, я чуть волнуюсь.
Ничего, 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 спокойненько, говорите, говорите, говорите.
Я волнуюсь, я нашел своего деда,
да.
И я бы хотел бы найти его путь, и где он погиб, вот моей матери, извините, чуть-чуть. В 1977 году, когда она получала квартиру, ей пришло, из архива пришла справка, что дед пропал без вести.
Да.
А как бы мне найти бы дальше его, а?
А где вы сказали, что вы нашли деда? Где вы нашли его?
Мы нашли его народной, как вот...
Подвиг называется? Народа.
Да, подвиг народа. Я там
нашел. И где захоронен? Где он захоронен?
Захоронен, не знаю. Ничего больше так. Там нету. Я бы... Хотел бы, может быть, фотографии его. И из архива была моей матери справка, что он...
Дорогой мой, надо написать хотя бы, чтобы сказали, где захоронен. В Польше, Румынии, под Питером, под Москвой. Ну, вы понимаете.
А нет, где он пропал без вести?
Да, да, там же должны говорить.
Неизвестно, неизвестно.
Так не может быть. Ну, хотя бы в районе, хотя бы на фронте на каком.
А в каком году? А куда мне нужно еще? Из Подмосковья пришла из архива справка.
Так, ну, понятно, из Подольска.
Понятно, из Подольска.
Из Подольска,
но это все, это последний этап.
Подольск, да?
Дорогой мой человек, а ну попробуйте, вот все-таки, еще раз напишите, Подольск, можно ли указать фронт, дивизию, место? Вот попросите, уточняющих координат. И второй вопрос, быстренько, то очередь большая, да.
Быстренько, быстренько. Знаете что, я патриот России, я уважаю нашу Россию. Как бы мы ни жили, бедно, богато, надо стоять за свою страну, надо стоять и уважать, и любить. И все будет хорошо у нас со временем.
Спасибо, вы правы.
Великолепно, великолепна находка. Все бы были такими находками. Сергей, Новосибирск у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте.
Один вопрос такой. Вот вот некоторое время назад в газете «Завтра» была напечатана беседа про Ханова с послом Ирана в России.
Да.
К сожалению, забыл его фамилию.
Да.
Вот этот посол говорит, что вот эта организация ИГИЛ, которая у нас запрещена в России, была создана при помощи израильской разведки Моссад.
В том числе, в том числе и ЦРУ, и Моссад, да.
А как правило, вообще говоря, все на Ближнем Востоке без Моссада не обходится.
Да, это правда. Это правда. Я однажды взял и ляпнул по телевидению, сказал, что предводители игиловцев – это выпускники краснодипломники ЦРУ. Тут же раздался звонок. Поосторожнее. Золотые медалисты, я сказал ЦРУ. А мы продолжаем.
Виктор. Здравствуйте, Виктор из Москвы.
Привет, привет, Виктор.
Здравия желаю, товарищ полковник. Крепко вам здоровья. У меня немножко реплика и потом, значит, вопрос. Честно говоря, за державу обидно. Вот я уже упоминал как-то, Железов Фёр умер. Вот, наш президент Путин ни слова не обмолвился о его соболезновании. Высыпал, пресс-секретарь озвучил. Вот, похоронили его в Макарове.
Ой-ой-ой, вы торопитесь насчет Макарова.
Вот именно, Комарова похоронили. А что, на Пискаревском кладбище не было места? Ведь Пискаревск, она вечно будет. А Комарова что там возле родителей? И никто ее забудет. Все. И самый главный вопрос. Нетаньяху уже несколько дней здесь присутствует. Вот, полная тишина. О чем говорят? Что там говорят? Вот, о чем договорились.
Ну,
вот,
ладно, ладно. Значит, про Нетаньяху я скажу. У меня в Моссаде мои источники работают. Виктор, а по поводу человека, который похоронили, там же, может быть, было завещание. Понимаете? Да, ну, может быть, семья так захотела, может, он. Так что тут, говорится, надо разобраться. Ну, а Нетаньяху хитропопый. Он приехал сюда и сказал, допустите нас тоже решать сирийскую проблему. Мы тоже будем участвовать. Но одно условие ставить. Иран вон. А про Турцию молчит. Слышишь, Миш?
Ой.
А? Ну, влезла мышка, как говорится. Лисичка в курятник тоже. Ну, посмотрим, посмотрим. Там лучше бы Израиль туда не приходил. Там есть и так, кому разобраться. Там
уважаемый Александр, замутил, уважаемый, да. Александр из Ростова-на-Дону.
Да.
Да, конечно, мы понимаем, что у нас в Москве тоже есть улица Солженицына. И вообще, бог знает, какой дряни тут только нет.
Да. Андрей Красноярск, здравствуйте. Ростову не стыдно?
Добрый день,
да.
Товарищи полковники. У меня вопрос касается и Нетаньяху, и Ирана. Вот господин Нетаньяху очень опасается Ирана.
Да.
А вот каким образом Иран создал такую сильную армию, если она действительно сильная, которую опасается Израиль? Он же под санкциями. Кто ему помогает? Откуда они берут оружие? Кто их снабжает?
Иран создал фактически собственными силами, Михаил. Правильно? Начнем с этого.
Ну, во-первых, да. Во-вторых, снабжает те, у кого они покупают.
Да.
Кто забил болт на американские санкции.
Да. А помогает господин Китай великий.
Да.
Да. Они некоторые технологии передали, иранцы очень золотые головы по этой части, они там разрабатывают. Посмотрите, многие вооружения очень похожи на китайские. И это правильно, что Иран опирается на Китай. Это очень правильно. Нам бы только лизоблюдами не быть и не бояться дружить.
Уважаемый владелец номера телефона 482-5316, вы вообще кому адресовали-то?
А что ж там?
А, да ну.
А, не будем, да. А Любашенька, кто у нас? Евгений Волжский. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Месяц назад министр обороны был в Иркутске на авиазаводе и на пресс-конференции сказал, что надо развивать дальше учебно-боевую авиацию. В чем это как вылезется?
Не понял вопрос, во что это выльется?
Да, да, да.
Все это выльется в то, что мы будем учебно-боевую авиацию развивать. Да, да.
Не, ну я 130, я понимаю. Как это будет?
У Министерства обороны, у Министерства обороны был еще заказ на реактивный самолет СР-10.
Да, 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 да.
Если вы помните, компоновки руки вверх, да?
И, прошел я про это.
Да, и, соответственно, на дизельный поршневой.
Як-152.
Да, точно так.
И второй вопрос, пожалуйста.
Кстати, не упомянули почему-то про него.
Ну, не надо болтать все на каждом углу, что мы собираемся делать. Мы и так все уже разболтали. Уже мы никому не интересны. Все известно. Второй вопрос, пожалуйста.
Ага, второй вопрос. Это по программе «Открытое небо». Показывали, значит, прошлый год Ту-154 там наш.
Да, летал. Да.
А и также были кадры, сделали наш Ту-214 ОН «Открытое небо». Что сейчас с этим? Как он летает, не летает?
Вовек? Значит, американцы упираются до последнего здесь с четвертым открытым небом. Но по последним данным вот-вот согласуют.
И американцы ведут себя страшно капризно. Мы там что, мы в цифровую камеру хотели поставить, да? Да, да. Ну, договориться.
Да.
Но не разрешили. Ну, в общем-то, нам крови немало попили. Они капризничали. Мы их приглашаем, ждем их на аэродроме. Они не прилетают. В общем, как быдло себя ведут. Едем дальше.
Кто у нас? Они просто-напросто считают,
да,
что весь мир подлежит их юрисдикции. Все.
Угу. Пан... Юрий из Челябинска, извините, письмо. Пан Баранец, вы опять все перепутали. ИГИЛом руководит краснодипломники из советских военных училищ, бывшие офицеры, басисты иракской армии. Правильно,
да,
дорогой?
Да ну.
В том числе, я в комсомолке писал о них, в том числе, но главари, они почему-то не офицеры, а всего лишь...
А главари все, да, выпускники американских тюрем.
Да, да. Ну, пожалуйста, радиослушатель, кто у вас? Будьте добры, задавайте вопрос. Юрий Щелябинский.
Здравия желаю. Здравия желаю, товарищ полковник.
Да.
Я хотел бы узнать, вот я закончил службу в МВД без всяких замечаний, без выговоров, но я вам уже говорил о том, что меня сократили в военкомате, вернее, уволили в военкомате из-за декларации супруги.
Стоп. Это длинная, мутная, запутанная история. Внимание, вы сказали, меня уволили в военкомате. А вас что, не министр обороны увольнял, а военкоматная тетя Мотя, которой 86 лет, или пиджачок, запасник, дедушка 70 лет? Кто вас увольнял?
Нет, это с областного.
Но вы сказали, меня уволили в военкомате. Или вы работали в военкомате. Как-то поясни, пожалуйста.
Я после милиции ушел в военкомат работать.
А, так. И уволили. Из-за чего?
И меня, да, и уволили из-за того, что я не подал декларацию на жену. А жена уже была, ее там сокращали, там увольняли, но она не могла просто-напросто взять декларацию. А вот меня из-за этого уволили. Сейчас у нас повсеместно также ребята увольняют женщин из-за того, что декларации мужья не подают, потому что они, ну, не работают нигде или там где-то приработок имеют.
Ну да, коррупционерши, жены.
Да, да, рядовые. Вот, поэтому там не зависит от них вообще, где-то брать взятки, еще что-то. То есть они к этому делу вообще никакого отношения прямого не имеют к военнослужащим.
Понятно. Тяжелый случай, надо бросать военное ревю, Миша, садиться в поезд и месяца два разбираться с этим вопросом. Перерыв, дорогие друзья.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Хоть он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. С вами по-прежнему два полковника. Баранец и Тимошенко. А сейчас мы предоставим слово человеку, который живет на другом континенте. Это Александр из Калифорнии. Приветствую, Александр.
Здравия желаю, товарищи полковники.
У вас глубокая ночь.
Разрешите обратиться к вам. Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
А я хочу к вам обратиться по поводу того, что реплику дать. Вам звонил человек, я не мог дозвониться. Это пятая колонна, провокатор, который, помните, напоминал вам, что в Канаде 23 миллиона человек, медицина стоит там, на медицину там 100 с чем-то миллиардов долларов тратят.
Да, был
так
такой,
вот, такие,
Саш,
люди,
да.
Они провоцируют людей. Да, вроде бы правильно он говорит, понимаете, да. Но ни одно не понимает. Вот у нас в Калифорнии 11 долларов минимальная зарплата. Это посчитайте на 40 часов в неделю, это 1600-1800 долларов минус. Вот я пальчик себе, где возле ноги поранил, пошел в госпиталь, $2100 мне счет выписали. Вот вы, россияне, почитайте, за $2100 что у вас могут сделать? И вот умножьте, и посмотрим, у кого медицина более дешевая.
Саша, я бы вам совершенно бесплатно зеленкой ноготь помазал, Саш, честное слово.
А за $2100 все?
Нет, они мне сделали... Они два шва мне здесь положили, чтобы кожа, как бы, знаете, кожа растет, да. Mm-hmm. Я получил счет на $2100. Если в Америке пьяный попался, это тебе обойдется 10 тысяч. Если на выделенке, это у нас карпул называется, поехал, $480. На красный свет $420. Вот и посчитайте. Поэтому у нас, в отличие от этих бездарей, которые провоцируют, у нас даже времени нет митинговать.
Саша, потому Саша, остановитесь, что... Бежу. Саша, в прошлый раз, когда вы выступили с пламенной антиамериканской речью, скажем так, а нам тут написали, Баранец и Тимошенко какого-то подсадного зюгановца посадили, вы совершенно не в Америке, вы совершенно не сидите в Москве, может, за стенкой. Как мы можем убедиться, как вы можете доказать, что вы в Калифорнии, что вы Александр, что вы там, чем вы занимаетесь? Пожалуйста, Саша, нам любопытно.
Алло. Окей, сейчас время у нас в телефоне 5:35 утра. Да. Да, абсолютно правильно. После на работе я 5:00 утра. Неимоверный шторм. Я живу в столице Калифорнии, город Сакраменто.
Да.
Уехал из-за... Телефон могу оставить. У меня электрод 916.
Я вам буду звонить, Саш. Спасибо, спасибо. Вот. Да.
Так вот, я хочу вам вопрос задать еще.
Давайте, Саша.
Поэтому, люди, вы перед тем, как вы слушаете, вы возьмите хотя бы, как вы говорите, наберите, сколько стоит вообще медицина в Америке. Mm-hmm. Поэтому тут только бездари могут где-то митинговать. У меня вопрос вам такой. Вы говорите по поводу того, что вот летчики уходят в гражданскую авиацию. В американской армии, ну, вообще в Америке, все стоит денег учиться чему-то. Вот если ты хочешь быть пилотом, у кого нет денег, они идут все в американскую армию, учатся и заключают контракт на 15 лет. Если ты нарушаешь этот контракт, когда ты уйдешь из армии, то тебе не дадут эту лицензию, чтобы ты пошел на гражданский самолет.
Конечно.
А потом летал. Угу. Денег больше зарабатывал. Поэтому почему нельзя даже сделать так? Тебя родина учит, вкладывает деньги, отработай, отдай, потом иди летай хоть с кем, и хоть на чем.
Саша, внимание. Вот здесь, по-моему, вам уже вопрос задают из Израиля, по-моему. Вот такой хитрый, иезуитский. Саш, смотрите, вот вопрос. Диктую. Если ваш слушатель такой патриот, что ж он живет в стране нашего врага? Отвечайте, Саш, давайте по-мужски потолкуем. Поехали, Саша.
Ну, во-первых, я вам еще объясню. Вот израильтянам, да, я уехал в 90-м году, в 91-х годах, кажется, 90-м, начало, конец 90-го года, начало 91-го,
да.
Когда был полный беспредел. У меня было, честно скажу, два варианта, да, либо тоже по плохому пути пойти, либо взять ребенка, уехать.
Угу.
Вот да. Я взял ребенка, была возможность, уехал, остался. Сейчас я живу здесь 30 лет. Угу. 30 лет. У меня старшему сыну 32 года. Средний, я вам сказал, в американской армии. Вот сейчас посвящен контракт, не могу сказать, где и что, да?
Ну, не надо.
Вот. Да. Я все равно остаюсь тем человеком, который любит то, что меня родило, что меня воспитало. Та же армия. А те, кто звонят из Израиля, задать вопрос, что он уехал. Поэтому я уехал в то время, когда было уезжание не того, чтобы покушать, а для того, чтобы даже, можно сказать, выжить.
Понял.
Вот и здесь вам ответ.
Александр, мы таким людям привыкли. Вот странный вывих мозгов, жаба, злоба и зависть. Больше там ничего нет.
Да. А вам спасибо за звонки. И почаще нам звоните, Александр. Нам всегда приятно слушать голос другого континента. Спасибо вам, Саш. Спасибо. И спасибо. Спасибо за привет.
Здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть один вопрос и две таких справки. Значит, вопрос первый. Чем закончился разговор Нетаньяху и Владимира Владимировича по поводу признания вины и компенсации за тот самолет, который они ставили под удар сирийского?
Говорят, что такого повестки дня не было. Вопроса не
Понятно.
Было. Второй вопрос.
Теперь справка по поводу стоимости медицинских услуг вот по поводу предыдущего звонка. Просто хочу дать справку. Значит, замена тазобедренного сустава российскими врачами из российских материалов в российский сустав в вышнем волочке стоит 300 тысяч рублей.
В Москве замена... столько же?
Да, замена тазобедренного сустава в городе Сан-Франциско такого же стоит $300 000. Абсолютно точная информация. У меня и там родственники. Так случилось, что это сошлось во времени.
Да это просто сукины дети, наши врачи. Такие деньжища ломят.
Да, 300 тысяч рублей против 300 тысяч.
Ну да, да, так и ползадницы простишь себе, будешь ходить без нее, да. У вас вопрос еще какой-то, да, пожалуйста. Да,
короткая справка. Я вам вчера звонил по поводу изменения названия на сайте, на карте сайта «Память народа». Я посмотрел дополнительно, изменены такие названия городов, как Кировоград, он стал Кропивницкий, такой город, как Днепродзержинск, родина Леонида Ильича Брежнева, стала Каменское. Причем вот на этих картах сайта «Память народа» там вперемешку идут украинские слова, русские слова, украинские по-русски написано, русские по-украински. Я хотел бы просто обратить внимание, если это курирует Министерство обороны, что происходит подкачка какой-то информации, которая через некоторое время начнет вносить существенную путаницу.
Это само собой. Понял, я понял. Думаю, как всегда, не досмотрели, поскольку, если это Министерство обороны, уже такие случаи были. Либо не оттуда фотографию выдергивали, либо геоподоснову подложили какую-то неаккуратную. Ну, это вот опять к вопросу о Сталине. Понимаешь? О персональной ответственности. Вот нас, господин, никто спрашивает, каким будет ответ России на американскую стратегию «Троянский конь». Ну, если в свете выступления генерала Герасимова, то по военной части мы с Баранцом готовы ответить. Вроде как отобьемся. А по гражданской, общественной, я вот тут хочу прочитать. Пишет нам некий Александр. Не пора ли нам поучиться у украинцев? Вышинский критиковал свою власть. Госзрада. Сидит и будет сидеть. Скачков вот. Вот сядет. У нас радиостанция «Эхо Госдепа» финансируется государством. На ТВ засилье упырей от сугубо наших до импортных. Когда же, наконец, власть применит силу в отношении лиц, разрушающих нашу страну?
Великолепный вопрос, Александр. По редкостной снайперскости такой вот ответ, Александр. Да, Миш?
Да.
Александр из Калифорнии. Здесь нас просят обратиться к Шойгу, чтобы он на Калифорнию ракету не наводил. Да.
Ну что ж, спасибо.
Мы передадим это Сергею Кожугачеву. Ну что, Любажа, Юрий из Волгограда.
Здравствуйте, Юрий, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Да, смешной вопрос из Израиля. Что же он живет на территории нашего врага? Нашего это чьего? Израильского или нашего с ним? Я заметил, что активизировались господа, которые хотят возвратить, они говорят так, возвратить обращение господа. Чего возвращать? Не было в царской армии такого обращения.
Не было.
К нижним чинам, матросам и солдатам, и унтер-офицерам обращались то ли по званию, то ли по фамилии. Офицеры к офицерам обращались. Ваше благородие, ваше высокоблагородие, ваше превосходительство.
И высокопревосходительство.
И высокопревосходитель. Значит, гражданским чиновникам также редко обращались, господин. Чаще обращались именно вот так. Но если он тайный советник, то он, понятно, высокопревосходительство и так далее. А вот товарищ было распространено такое.
Это слово. Должность так называлась.
Даже товарищ так, министра был, да,
помню. Замминистра.
Да. Но не только должность, так точно. Называлась замминистра, назывался товарищ министра. Также купцы, которые общий бизнес вели, друг друга называли товарищами, потому что товарищ-то от слова товар происходит.
Это товарищество на вере, оно у вас и сегодня есть.
Офицеры друг друга называли товарищ, говорили, это мой товарищ по полку, то есть однополчанин, сослуживец. И чиновник мелкие тоже товарищами. Вспомните фильм «Женитьба Бальзаминова», когда, говорят, ты переоделся в башмачника, мол, тебе начальство за это выпарит. Он говорит, да, нехорошо, и от товарищев неудобно. Да. Может, там лучше слово «товарищ» больше вернуть это самое, а то...
А мы его не меняли, я думаю, до
той глупости. Мы его не меняли, но предлагают-то какие-то традиции. Так вы традиции-то изучите, старые.
Да, вот как. Да. Дорогие друзья, вот здесь 50-й пишет. Уважаемые офицеры, почему Иран и Израиль заклятые враги? Я вспоминаю свое интервью с иранским дипломатом. Он, я читаю кусочек. По сути дела, принцип это противостояние Израиля и мусульманских стран, поддерживающих Палестину. Камень преткновения, собственно, территория, на которой расположено государство Израиль. Больше не могу добавить. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. С вами два полковника, не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Мы принимаем два звонка, потом читаем ваши письма. Кто у нас, Любаша, в эфире? Виктор из Новосибирска. Здравствуйте.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Это Виктор Воробьев из Новосибирского морского собрания.
На чем вы там ходите?
Ну как? У нас такая общественная организация.
Нет, прости, ответьте, на чем вы ходите? Морское собрание, это ж посидели,
ну,
а потом...
У нас бывшие офицеры все, у нас, значит, это офицеры запаса и отставники.
Понятно.
Ну, я, да. У меня такой вопрос к вам, дорогой вы мой. 10 октября 2018 года мы по почте отправили вам пакет документов по вопросу о создании военно-морского музея. Вы это письмо получили?
Да, получил. И пытался приделать ему ноги на разных инстанциях. Что-то нету такого аппетита к вашему письму. Вот это я не пойму. Почему?
Как?
Нету аппетита. Вот я куда бы ни предлагал. Но мы с Тимошенко музеи не строим. Но идеи поддерживаем. Вот мы, у нас такая работа. Поддерживать идеи. Это так нетрудно, вы знаете. А что ж местные власти? Что ж Баранец Тимошенко? Вот я не знаю, был бы Тимошенко губернатором. Да я бы понял. Миш, ну сделай музей, а. Что такое? Что вам мешает музей создать, а?
Ну, мы там все изложили вам.
Я помню.
Все наши власти согласны. Ну, в общем...
Все, снимать будем. Передайте, скажите, Баранец, снимать будем. Все. Если музея не будет, да, так и передайте, да. Ну, а что делать? Если люди просят помощи, мы вот таким образом будем открывать. Александр, Москва, здравствуйте.
Добрый день, товарищ. У меня такой вот вопрос. Почему наши, ну, я сам из Приднестровья, у нас 200 тысяч российских граждан там проживает. Почему наши военные не ставят туда, допустим, противовес румынским, американским базам, не ставят на Приднестровье какие-то свои противоракетные системы?
Потому что наша группа имеет статус оперативной группы. И
понятно.
Там есть двусторонние договоры, ограничено количество вооружений и личного состава, дорогой мой. Вы знаете, вы я бы пару... Я, вот Баранец, я бы хотел троечку дивизии. Вам можно... Вы согласны, если троечку дивизии министру туда подкинет? Нормально будет, да? Поставим там Искандеры.
О чем мы должны осматриваться на кого-то?
Да.
Все гонят, а мы что, слушать должны, что ли?
Да вас там не погонишь. Вас не погонишь. Да.
Хрен кто что там.
Это правильно. Да. И давайте вопрос. И держитесь там, да. Да. Алло.
И хотел сказать, вот смотрите, помните, Саакашвили назначили губернатором Одесской?
Да.
Да, у меня два сына служат в группе войск. Приднестровье.
Угу.
Он сказал, даже на коробок спичек никто не пыркнулся туда и даже не дернулся на Приднестровье.
А что это у вас за группа войск в Приднестровье?
Ну, я имею в виду оперативное...
Вот это уже другой вопрос, вы меня напугали.
Да. Ну, я надеюсь, что там будет.
Я думаю тоже. Да, нас
все, хорошо,
нас просто Молдаване выдумят, если
нам
будет
пишут
вас.
Из Нью-Йорка. Только в Америке операцию сделают по страховке и бесплатно. Я бы хотел понять, а страховка у него тоже бесплатная? Или вы нам это пишете, чтобы сэкономить деньги на то, чтобы оплатить страховку?
Ага.
Мама дорогая, ну что же вы безголовые-то какие?
Причем в Америке нашим...
Да ладно, сколько стоит страховка, он же не пишет.
Дорогой мой человек, мы бывали, плавали, в том числе в Соединенных Штатах Америки, кое-что видели своими глазами. Едем дальше, давайте существенные письма читать, Миша.
Давай.
Скажите, у вас есть какое-нибудь предчувствие, что в МВД регионах полный развал, некомплект вырос до небывалого количества игр?
Небывалого это сколько? 8%?
Да, но это вполне допустимо.
Поклады докладывают министру, что 8. Мы что, должны этому не верить?
Это вполне
допустимо.
Уволенный
из военкомата не прав. Согласно указу президента номер 309, о противодействии коррупции. Он, гос. Или муниципальный служащий, обязан представлять в общепринятии сведения не только за себя, но и за супругу и несовершеннолетних. Ну да, а он и не возражал.
Нет, он говорит, зачем? Он же говорил, зачем мне еще на декларацию? У нас повально увольняют тех, кто жену не указал. Ну, так а есть даже... закон. Все.
Ну, есть закон, это даже в кино показано.
Пока не отменят этот
человек
закон.
Человек мучился, у него мотоцикл появился по наследству. Какое время нужно на перезарядку С-400 и С-500? Когда будут двигатели самолета для вертикальной взлета и посадки с полным отказом от ВВП? А скажите, пожалуйста, вы часом не шпион, нет?
Угу. Вот опять появляются долбидоны. Они у нас непереводимые, Миша, честное слово. Дозвониться не могу, но скажу так. В 91-м военные предали Советский Союз, давали присягу родину защищать.
Да это...
Долбидон, от кого защищать, твою мать? Мы давали присягу, а? От Ельцина,
Витя,
что ли?
Витя, у нас дураков на 100 лет вперед запасено.
Держите меня трое, дайте мне кефира. Поехали дальше, Михаил.
Будут ли восстанавливать аэродром в Октябрьском? Ну?
Это в Крыму.
Да.
Крыму, Крыму.
Вопрос из Крыма.
Да.
Может быть, и будут, если будут деньги. А пока по оперативным потребностям нам вроде необходимости воссоздавать нет. Там была как раз дюжина аэродромов
в
Крыму, естественно.
Ну,
Багерова еще бы он спросил.
Да, Гвардейская и Бельбек нас пока вполне устраивают, Миш. Да? Причем Бельбек хотят даже двойного базирования сделать. Да?
Да.
Ну что, дорогой мой человек, что вы тут пишете? Мы хотим тут читать. На Израиль мы... Да, вот спрашивают, на Л-29 еще где-нибудь у нас летают?
Или летают.
Уже бизнесмены?
Некоторое количество Л-29 есть в Росто, это наследник ДСААФа, есть просто в аэроклубах, но это единица машин. С вооружения снята в 92-м году, курсанты они не летают.
Возбуждены ли уголовные дела в отношении контрабандистов СРФ, продававших запчасти танков на Украине? Дорогие друзья, чрезвычайно мутная история. На Украине есть центр, который готовит такую мульку и подбрасывает нам, что вот русские падлы продают контрафактную продукцию на Украину. Сейчас это проверяется. Но
за это надо давать орден. Они продали контрафакт врагу. Ну,
их к званию присваивали.
И звание неочередное.
Если эти украинские лохи купили
под Забавно, из США проще дозвониться, чем из Твери. Ну?
Ну?
А вы дозвонитесь-то, ё-моё. Человек дозванивался не один раз. Чего вы удивляетесь?
Обязательно.
Вот же злоба, зависть, жадность.
Да.
Чума
какая-то. Вот я Любашу предупрежу. Как только Тверь, давайте линию. У Любашенька, да? Вот Тверь или... Он, Любаша, уже со мной согласилась. Все, Тверь – это пароль. Выходите к нам на связь. В том числе те, тот, который нам тут с Тимошенко зачехлить обещал нас. Да, Миш, мы его ждем.
Ждем, пусть зачехляет.
Да. Дорогой мой человек 48-й, какой же ты злобой дышишь, какая же ты немощь. Дорогой мой, ну зачем же так ругаться, а? А? Опять тупой не понимает. Говорит, сука, ты...
Я тебе говорил, такую глупость читать, себя не уважать.
Дорогой мой человек.
Тебе это нравится. Ну, на здоровье читай.
Ну, я хочу тупым доказать.
Без меня. Ну, что ты докажешь? Он радуется и говорит, ну, смотрите, на всю страну меня прочитал Баранец.
Да нет, фамилию не называю.
Правдива ли информация о том, что 7 разведывательных спутников США вдруг ослепили в период проведения учений «Восток»? Чего? А, ослепли. Да нет, мы их не слепили на Востоке, американские, во время учений «Восток-2018». Нет. Это выдумки товарищей из-за кордона, а тут...
Миш, переведи мне на русский язык вот такую... Ваши перебежчики обратно не торопятся. Вот этому аргументу и надо верить, а не вашему кваканью. Миш, какие наши перебежчики? Может, я сегодня не понимаю? Какие
это вот те, которые тебе позвонили из США.
А при чем здесь перебежчики? Человек захотел там жить и поехал. Это его выбор.
Если хочешь, езжай. Сейчас же никто никого не держит. А-а-а. Вот неподалеку от меня находится пункт продажи Родины. Могу адрес подсказать. У-у-у. Большой Девятинский переулок. Езжайте туда. У-у-у. Там иногда машины в дворе стоят. Олег Стеценко. Ну, елки-палки, это же открытие.
Да.
Надо под имеющуюся на рынке двигатель технику проектировать, а не наоборот. А вы как думали? А самолеты в Советском Союзе в 30-е годы подо что делали? Ну, это же вообще понятно абсолютно. Это враги народа могли только придумать. Сделать ракетный катер под немецкий дизель.
Дорогие друзья, готовимся к 75-летию Победы. Песня для фронтовиков. Их у нас осталось еще немало.
Но мы пришли живыми, чтоб новой жизни сеять семена. Во имя павших и живых, во имя фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена, мои друзья, лежат в могилах братских, нам не забыть родные имена. Во имя вдов и матерей солдатских, фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена, солдат в атаку шел не за награду, но велика награды той цена. Во имя чести воинской и правды, фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена, чтоб не пылать земному шару снова, солдатской крови пролито сполна. Чтоб помнил враг урок войны суровой, фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.